Всем привет. Скажите, какая у вас самая любимая часть в воскресном богослужении? Прославление. Прославление. Понятно. Все у всех прославление, а самая любимая часть?
Проповедь.
Ага. Никто не сказал сбор пожертвований, там вот скряги вообще. У меня тоже самая любимая часть богослужения – это проповедь, за исключением тех случаев, когда мне нужно выходить и проповедовать. Потому что я всегда очень волнуюсь в это время. Но хочу сказать, что для меня честь и привилегия стоять сейчас здесь перед вами и читать для вас Слово Божье. Мы продолжаем изучать книгу «Деяний святых апостолов». И в прошлое воскресенье мы праздновали великий праздник, самый главный праздник для всех христиан. Это воскресение Иисуса Христа. А две недели назад проповедовал мой замечательный друг Алексей Николаевич Корнилов. И, к сожалению, на самой проповеди я не участвовал, не присутствовал, но я послушал ее онлайн, в интернете. И спасибо тем, кто занимается этим служением. Друзья, ваш труд не тщетен в глазах Бога. Так вот, Алексей описал ситуацию, в которой находился Павел, двумя словами. Помните, какими? Начался замес. Да, так вот, друзья, замес в жизни Павла продолжается. И сегодня мы будем читать 24 главу Деяний. Но перед тем, как начать изучение, я бы хотел задать вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас был на суде? Можете поднять руки те, кто был, чтобы я знал, с кем не связываться в церкви «Парадигма». Господи, как вас много. Ладно, спасибо вас. Опустите. Я лично не был никогда на суде, но в моей жизни была однажды такая ситуация, которую можно назвать, господи, судом. Это 2010 год, Московский государственный лингвистический университет. Я тогда был на втором курсе и верил, искренне верил в добро. Ну вот, у нас начался курс логики. Чтобы вы знали, меня воспитали две женщины, поэтому, в принципе, с логикой я не очень хорошо дружу. И помню, что каждая пара была для меня настоящим испытанием. Я абсолютно ничего не понимал, и наша преподавательница, она все время играла на этом. Она спрашивала меня каждую пару. Разумеется, ничего вразумительного ответить я не мог. Поэтому преподавательница продолжала спрашивать меня постоянно, и со временем даже дала мне прозвище, она назвала меня Эдуард Канарейка. Я вот честно даже не понимаю, почему. Какой-то там логический, наверное, смысл был. Если кто-то знает логику, подойдите, потом объясните мне. Ну, в общем, я был Эдуардом Канарейкой, и, конечно же, каждую пару мне не хотелось терпеть вот то, что происходило, то, что приходилось терпеть, поэтому со временем я просто перестал посещать ее лекции. Вот, и все вроде бы было хорошо, но вот настал час суда. Это зачет. И студенты сразу улыбнулись. И, конечно же, до зачета меня не допустили по причине прогулов. Но я придумал душещипательную историю о том, как мне тяжело живется на этом свете. И рассказал ее в деканате, за что меня допустили к зачету. Я подумал, что половина пути пройдена. Сейчас нужно будет только повторить эту историю преподавателю. Она меня полюбит, и все хорошо. В общем, я надеялся на свое ораторское мастерство. Пришел к ней и, как лиса из басни Крылова, расхваливал всеми возможными способами прекрасную науку, логику преподавателя, ее знания, внешность. Ну, в общем, все. Но все напрасно, ребят, потому что зачет я все равно не получил. А этот зачет я получил лишь сперва две пересдачи, когда уже полностью наизусть выучил учебник по логике. И именно в тот момент я дал себе обещание, что больше никогда в своей жизни не буду так сильно унижаться перед человеком. И к чему я это сказал? Дело в том, что порой мы прибегаем к вранью, чтобы добиться того, чего мы хотим. И говорят, что у каждого своя правда, но лично я в это не верю. Я верю, что правда она одна, и она у Бога. И верующему человеку это понятно. К сожалению, зачастую нам трудно принять тот факт, что за эту самую правду мы можем пострадать. Сегодня мы будем читать 24 главу, в которой говорится о честном разговоре Павла с недостойным правителем Феликсом на суде. Известный римский риторик Марк Фабий Квинтилиан говорил: «Судят люди невежественные, и часто их нужно обманывать, чтобы они не заблуждались. И к началу 24 главы Павел уже 5 дней находится в вузах в Кесарии. Он должен предстать перед Марком Антонием Феликсом, римским прокуратором провинции Иудеи. И в конце предыдущей главы мы читали о том, что Феликс, прочитав письмо от Клавдия Лисия, послал в Иерусалим за обвинителями Павла. Давайте прочитаем первый стих нашего отрывка. «Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла». В Кесарию явился сам первосвященник в сопровождении старейшин и некоего ритора Тертула. И я не думаю, что в суд явился Синедрион в полном своем составе. Я думаю, что, скорее всего, туда прибыли только люди, которые были уполномочены отвечать за дело Павла и говорить от лица самого Синедриона. И тем не менее, Синедрион нанимает Тертула, нанимает профессионала. Работой Тертула было вести судебные процессы и говорить речи в пользу своих доверителей. Зачем Синедрион нанял этого человека? Дело в том, что старейшины были не очень хорошо осведомлены и знакомы с формами римского судопроизводства, а уложить Павла в гроб им очень уж сильно хотелось. И, друзья, это очень жизненная ситуация. Ведь когда мы идем против кого-то, мы хотим быть уверены в том, что мы выйдем из этого боя победителями. И для этого нам нужна поддержка. И порой мы обращаемся к людям более авторитетным, опытным, компетентным. И вспомните, что когда Иуда предавал Христа, к кому он обратился? Он пошел к первосвященникам, потому что ему нужен был авторитет, ему нужна была защита. И, к сожалению, так мы с вами устроены. Мы трусы по своей натуре. И я помню, в прошлом году в церкви «Парадигма» был новый баннер. Помните его? Он был очень с красочным таким названием. Кто-нибудь помнит? Слоган сам. Никто не помнит. Там были следующие слова: «Гарантируем спасение» или «Вернем ваши грехи». Мне лично вот баннер этот, вот честно, очень не понравился. Но я знал одну вещь очень важную, что этот баннер предложил Сергей Александрович Панков. А переть против Панкова вообще страшно и бесполезно. Поэтому как вы думаете, к кому я пошел? К Юрию Пожидаеву, конечно. Благо, Юрий Пожидаев был, господи, есть очень мудрый человек, и он сказал, чтобы я сам разбирался с Панковым. Вот, да. И, к сожалению, когда нам что-то не нравится, мы начинаем действовать из-под тишка. Дорогой друг, я хочу обратиться к тебе с просьбой. Если сейчас, на данный момент, на данном этапе твоей жизни, тебя что-то не устраивает или кто-то не устраивает, в церкви «Парадигма» либо где-то еще, я прошу, чтобы ты разобрался с этим человеком лично, чтобы ты решил конфликт именно с этим человеком. И давайте не будем запускать вот эту вот адскую машину. Но Синедрион уже нанял Тертула, и тот делает свою работу. Мы читаем дальше 2-4 стих. «Когда же он был призван, тот Тертул начал обвинять его, говоря: всегда и везде, со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением». Тертул, как опытный юрист, как профессионал своего дела, начинает с того, что называется «captatio benevolentiae», то есть стремление добиться расположения судьи. И такое вступление обычно содержало в первую очередь обещание быть кратким и всевозможные комплименты и подхалимаш. Все это было сделано для того, чтобы добиться снисхождения судьи, чтобы понравиться ему. И всем же знакома, да, эта ситуация? Дорогой, ты у меня такой замечательный, ты у меня заботливый, самый лучший в мире, щедрый. Купи мне новое платье, пожалуйста. Да? Или к подросткам. Мам, я тебя просто обожаю. Ты у меня лучшая в мире. Я вот сделал все уроки. В комнате прибрался. Слушай, тут вот у одноклассника день рождения, и друзья собираются на дачу. Можно мне с ними? Правильно? И когда друзья мне лично делают какие-то комплименты, я сразу честно напрягаюсь. Потому что я знаю, что вот должно за этим что-то последовать. Обязательно. И Тертул своей речью достиг апогея отвратительной лести. С наглым бесстыдством он говорит, что Феликсу, по общему признанию, иудеи обязаны миром и благополучием страны. Дело в том, что период правления Феликса отмечен в истории как период беспорядков, мятежей и междоусобиц, которые Феликс жестоко подавлял. Безжалостность, развратность и продажность Феликса привели к высокому росту преступности в Иудее. Тертул хочет добиться своего, и он идет на любые уловки, чтобы расположить к себе судью. Но чтобы не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Забив последний гвоздь в гроб здравого смысла, Тертул начинает свою обвинительную речь в адрес Павла. «Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по всей земле, и представителем назарейской ереси, хотели судить его по нашему, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, о чем мы обвиняем его». Каждое слово Тертула – это ложь. Но это ложь хорошо продуманная, это ложь профессионала. И обвинение против Павла состояло из трех частей. Во-первых, Павла называют язвой общества, возбудителем мятежа. Это очень серьезное политическое обвинение в свете того, что на тот момент Рим всячески пытался сохранить хотя бы какой-то мир и порядок в империи. И сам Тертул приписывает Феликсу все эти старания. И Тертул хорошо знал, что римляне ни за что на свете не потерпят одного. Они не потерпят народных беспорядков, потому что они прекрасно знали, что любая маленькая искорка может превратиться в целое пламя. Во-вторых, Павла обвиняют в том, что он является одним из основных распространителей назарейской ереси. Это обвинение также несет политический характер, так как на тот момент иудаизм был официальной религией в Риме, и в то время Рим не принимал никаких других течений. И, наконец, третье обвинение против Павла заключалось в том, что он отважился даже осквернить храм. То есть здесь имеется в виду тот момент, помните, мы об этом читали в 21 главе, когда Павел якобы провел Трофима Ефесянина на запретную территорию храма. Это обвинение было особенно опасным и особенно серьезным, потому что римляне дали иудеям право судить тех людей, которые оскверняют их храм. И священниками были саддукеи, и сами саддукеи всегда стремились всеми возможными способами сотрудничать с завоевателями. И поэтому, если осквернить храм, это значит нарушить права и законы священников. И Тертул знал, что, точнее он надеялся, возможно, что римляне примут сторону проримской партии. Но Тертул опускает одну очень важную деталь. Это попытка иудеев линчевать Павла. Также об этом мы читали в 21 главе. И он тем самым приписывает насилие Лисию, а не иудейской толпе, поскольку честь законного ареста была отдана толпе, а не Лисию. И Тертул заканчивает свое выступление прямым призывом и обращением к Феликсу. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняли его. И когда он закончил, иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Вы чувствуете, как обстановка накаляется? Адская машина уже запущена, и Павла начинают обвинять во всех смертных грехах. В жизни каждого из нас есть такой человек, при мыслях о котором мы сразу хватаемся за молоток судьи и готовы вскрикнуть «виновен». Так ведь? И я хочу, чтобы вы сейчас, ненадолго чуть-чуть прервемся, хочу, чтобы вы сейчас достали свои телефоны и написали в заметках имя этого человека. Давайте. Сергей Александрович Панков печатает. Юрий Пожидаев. А теперь я хочу, чтобы вы нашли хотя бы одно качество, за которое можно любить этого человека, либо хотя бы одно его достижение. И хочу, чтобы вы сфокусировались именно на этом. И сегодня вечером, когда вы придете домой, хочу, чтобы вы помолились за этого человека. Но у старейшин, как говорят мои подростки в императиве, настолько бомбило, что они очень сильно хотели линчевать Павла, и они придумали целую историю из ничего. Вот речь против Павла, речь Тертула, напомнила мне лично мои потуги при написании диплома. Когда нужно написать 80 страниц, ты написал 10 и обо всем уже, в принципе, рассказал. Уже ничего. И оставшиеся 70 страниц ты вот выкручиваешь и выкручиваешь себя. И Павел не сделал ничего плохого, но иудеи жаждали его смерти. И сегодня таких людей называют хейтерами. Да? Неважно, что ты делаешь, они будут продолжать тебя ненавидеть. Я хочу сейчас вам рассказать историю про одного замечательного человека, который родился в 1897 году. Его звали Миронов Михаил Степанович. Он был пастором и проповедником. Он всем сердцем верил, что Иисус Христос – Мессия. И у него было 9 детей. Также он работал на цехе, на заводе. Пока в один прекрасный день в его дверь не постучали и не забрали его у его семьи. Его обвинили в участии в фашистской сектантской контрреволюционной организации. Он якобы проводил систематическую вербовку верующих в повстанческие группы и готовил вооруженный переворот. И дело было фабриковано таким образом, что по делу не было допрошено ни одного свидетеля и не установлено ни одного факта, который бы подтвердил предъявленное обвинение. Человека просто забрали у его семьи и поставили его перед выбором. Отрекись или умри. И этот человек предпочел смерть. И он оставил после себя вдову и 9 детей. Его расстреляли, и лишь спустя 50 лет он был реабилитирован, но уже посмертно. Михаил Степанович — это мой прадед. Его, как и Павла, обвиняли в том, чего он не совершал. И я знаю, что до последних минут своей жизни мой прадед оставался верным Господу. Обратите внимание на то, что на льстивое вступление Тертулу понадобилось примерно столько же время, сколько и на то, чтобы изложить всю суть обвинений. Друзья, ложь — это очень творческий процесс, и она затягивает. И помните, что, осуждая другого человека, вы можете разрушить его жизнь. Пришло время Павлу ответить за свое поведение. И речь Павла — это прямая противоположность речи Тертула. Как правда и ложь, как черное и белое. Как только правитель дал ему знак говорить, Павел стал строить свою защиту. Он также начал с каптацию беневоленция, хотя оно было намного скромнее и умереннее, чем обращение Тертула. Павел говорит: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело». Своим выступлением Павел указывает лишь на один факт, что Феликс уже многие годы состоит в прокураторстве, и тем самым Павел будет свободнее защищать свое дело. И это вовсе не комплимент, как может показаться с первого взгляда, потому что многие годы, на тот момент прошло около 6 лет прокураторства Феликса, а с учетом частой смены прокураторов это был действительно долгий срок. И Павел тем самым сказал, что Феликс хорошо осведомлен в ситуации, которая происходит в данный момент в империи, поэтому я буду свободнее защищать себя. Ни капли лести, никакого подхалимажа, только честность, присущая апостолу. Мы читаем. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинить меня, если что имеют против меня. Или пусть сии самые скажут, какую они нашли во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Павел защищается как человек, совесть которого чиста. Он просто констатирует факты. И тем самым он в пух и прах разрушает обвинительную речь Тертула. Во-первых, он определенно не был возмутителем спокойствия, поднявшим мятеж. Он говорит, что ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Не более 12 дней тому назад. Это значит, что за такое короткое время Павел просто не мог ничего такого создать. У него просто не было времени, это во-первых. А во-вторых, он и не имел таких намерений, потому что он прибыл в Иерусалим для поклонения, как паломник, а не для разжигания мятежа. Его обвинители не могут представить доказательства, что в храме, в синагоге или еще где-то в городе он производил беспорядки или хотя бы с кем-то спорил. Во-вторых, что касается назарейской ереси. Здесь Павел прибегнул как к отрицанию, так и к утверждению. Он действительно был последователем этого учения, а не секты, как они утверждали. Ибо он служил Богу, их отцов, и веровал всему, что написано в законе и пророках. Публичное исповедание веры Павла, его хомолога, содержит в себе четыре признания. «Я служу Богу отцов моих, верую всему написанному в законе и пророках, имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, чего и сами они ожидают, и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть». Очень важным здесь, на мой взгляд, моментом является тот факт, что Павел открыто говорит о своей вере. Сегодня мы живем в обществе неприкасаемых людей. Толерантность и свобода вероисповедания – это все, что мы имеем. И я помню, как-то разговаривал с одним знакомым, он задал мне такой вопрос. Он сказал, как ты думаешь, корректно ли говорить о Христе на своей работе? Лично меня этот вопрос просто поверг в шок. Потому что он сказал, что моя сестра сказала, что это некорректно. Некорректно говорить. Что выбираешь ты? Быть корректным по мирским понятиям или быть верным Богу? Дорогой друг, если в твоей жизни есть такие вот темные пятна, где ты включаешь режим радиомолчания и не говоришь о Христе, то, возможно, Бог именно сейчас призывает тебя пойти именно туда. Потому что Павел рассказал о своей вере на суде. И третье обвинение против Павла гласила, что он осквернил храм. И апостол категорически это отрицал. Трагичность всей ситуации заключается в том, что Павла арестовали именно в тот момент, когда он принес в тот момент бедствующей церкви Иерусалимской, он принес пожертвования и от других церквей. И именно в тот момент он досконально исполнял все правила иудейского закона. И Павел прибыл в Иерусалим не для того, чтобы осквернить храм. Напротив, его цель посещения была чисто религиозной. Зачем он прибыл? Он принял для того, чтобы доставить милостыню народу и приношение. И когда его арестовали в храме, именно в тот момент он выполнял обряд очищения. И рядом с ним не было никого из людей. И шум подняли некие ассирийские иудеи. Они накинулись на него, и они же стали причинами беспорядков. Почему эти люди не пришли на суд? Ведь их отсутствие было серьезным нарушением римского закона. Он был очень строг к обвинителям, отказавшимся от своих обвинений. И поскольку эти самые ассирийские евреи в качестве свидетелей на суде не пришли, то присутствующие там члены совета должны были показать, в каких преступлениях они уличают Павла. И дело в том, что фарисеи, они не нашли в нем вины. А лишь саддукеи считали его виноватым. И то за что? За то, что он верил в воскресение мертвых. А это уже был чисто богословский вопрос. Недоказуемая сама по себе вина Павла осталась недоказанной и на состоявшемся суде в Синедрионе. Ведь нельзя же на самом деле считать преступлением Павла то слово, которое он громко сказал о воскресении мертвых и которое нашло согласившихся с ним среди их самих. Итак, сегодня мы читали о том, как Павел предстал пред судом Феликса. Что же мы можем вынести для себя из этого отрывка? В жизнь каждого из нас Бог посылает испытания. Он посылает эти испытания для того, чтобы мы стали сильнее и для того, чтобы мы прославляли его имя. На долю Павла выпало немало испытаний, и то, что мы прочитали сегодня, это лишь начало. Но Павел раз за разом справляется и сохраняет веру и упование на Бога. И, друзья, наше сегодняшнее богослужение закончится, и мы пойдем в этот мир. И это будет нашей Кесарией. На нашем пути обязательно встретится первосвященник Анания, который будет говорить, что наша вера — это ересь. Лицемер Тертул, который будет врать и настраивать других людей против нас. И я знаю, что в жизни каждого из вас есть свой прокуратор Феликс, который готов вынести смертный приговор в любую минуту. Зачем Бог посылает нас к этим людям? Он посылает нас к ним для того, чтобы пролить свой свет на их жизнь. И Павел в первом послании к Коринфской церкви сказал: «Подражайте мне, как я Христу». Люди накинулись на Павла именно в тот момент, когда он действием демонстрировал любовь к своему народу и уважение к закону. Он с достоинством выдержал все обвинения, и Павлу не нужно было нанимать адвоката, Павлу не нужно было врать, не нужно было лицемерить, потому что его совесть была чиста. И я хочу, чтобы сейчас каждый из нас задумался над одним вопросом: чиста ли моя совесть? И, дорогой друг, если в твоей жизни есть темные пятна, если в твоей жизни есть те грехи, которые не дают тебе покоя, то тебе нужно покаяние. Тебе нужна помощь Господа, который остановил ревностного фарисея Савла, омыл его, очистил и даровал ему такую смелость в служении, которая достойна восхищения. Каждый нуждается в Спасителе. И все это потому, что лишь Христос — это путь истина и жизнь. Давайте помолимся. Боже святый, мы сейчас приходим к Тебе в молитве, Отец, и мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты вечный Бог, за то, что Ты всемогущий Бог, и за то, что Ты Бог, который верен своему обещанию, Господь. И мы хотим попросить прощения за то, что, Господь, порой мы недостойны, порой мы врем, порой мы хотим понравиться кому-то, где-то сюлить, где-то слицемерить, Господь. Ищем какие-то свои собственные пути достижения своих целей, Господь. Ты продолжаешь смотреть на нас, Ты продолжаешь любить нас. Господь, и сейчас мы просим прощения за то, что порой мы ведем себя именно так, Господь. И я хочу, чтобы наша церковь, Господь, чтобы христиане по всему миру, Господь, служили Тебе так, как служил Павел, Отец. И я хочу, чтобы мы прославляли Тебя в каждом дне своей жизни, Отец. Чтобы каждое испытание, которое Ты посылаешь в нашу жизнь, было для нас точкой роста, Господь. Чтобы мы понимали, что это испытание пришло от Тебя, и это испытание пришло не для того, чтобы уничтожить нас, но для того, чтобы сделать нас сильнее. Потому что, Господь, кто, если не мы, и мы должны, Господь, идти в этот мир, потому что Ты нам так сказал. Мы хотим служить Тебе одному, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.